Привет, фриволкер! Ты счастливый человек! Ты живешь в движении, мечтаешь и добиваешься своих целей. Оглянись, тебя окружают активные и добрые люди, которые пришли на тренировку с Владимиром Вамушем, гостем нашей лекции на ходу. Владимир Алексеевич – висцеральный хиропрактик, инструктор скандинавской ходьбы, психолог, человек, который любит жизнь и познает ее с разных сторон. На его счету опыт работы в кино каскадером, изучение восточных единоборств, работа на радио и увлекательные путешествия. Сегодня мы заглянем внутрь тех процессов, которые происходят у нас во время ходьбы, и проанализируем наиболее частые ошибки у скандинавских ходоков. Ведь можно бесконечно стремиться к идеальной технике, но важно понимать свои индивидуальные особенности, чтобы ходьба была эффективной и полезной для твоего здоровья. Итак, мы размялись, пристегнули земляки и готовы начать. Добрый день! Сегодня у нас в гостях Владимир Вамуш, и мы поговорим на тему концепции оздоровления человека с точки зрения скандинавской ходьбы.
Ну, не только скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба – это как один из вариантов, потому что мы живем в достаточно сложное время, и эмоциональное сложное, психологически сложное, там, социальное, экономическое, все что угодно. И это накладывает на человека большую нагрузку. И человек живет в постоянном стрессе в той или иной степени, и происходит ухудшение здоровья, происходит ухудшение там, настроения, отношений, взаимосвязи. Но мы не можем выйти за рамки общества. Социальный мир – это тот мир, в котором мы можем жить, и нам надо как бы адаптироваться, но адаптироваться таким образом, чтобы социальный мир оказывал как можно меньшее негативное воздействие на нашу жизнь, на нас как человека, как личность, на наше здоровье. Беседа, она имеет значение для широкой публики в том отношении, что очень часто возникает понимание скандинавской ходьбы одностороннее. Просто это как ходьба, как это внешний фактор, как внешний атрибут здорового образа жизни. И многие люди, с которыми я беседовал, и с которыми я как бы веду свою работу, они именно так это понимают. Но я бы хотел отметить, что скандинавская ходьба с точки зрения профилактики здорового образа жизни и профилактики здорового человека вообще имеет более глубокие корни, более глубокий смысл. Ну, к примеру, если мы будем брать человека как единое целое, то есть его внешнюю атрибутику, это как бы внешнее проявление тела, и внутреннюю составляющую, это висцеральные, то есть внутренние органы, нужно отметить, что это единое, составляющую всего в целом. И потом нужно понимать, что человек на данный момент это является образ всей его жизненной истории. Это и психология, и те жизненные ситуации, коллизии, радости, печали, горе, которые происходили в нем, с ним и записываются в его теле в виде определенных зажимов, или вот как более правильно, паттерны. И эти зажимы, они влияют на человека, на все. Это и походка, это и образ движения, это и некие другие внешние проявления, но вместе с тем это и работа внутренних органов. Поэтому, когда мы говорим о оздоровлении человека, используя скандинавскую ходьбу, нужно понимать, что скандинавская ходьба – это внешнее проявление, которое имеет глубокие внутренние основания. В частности, нужно отметить, что висцеральная хиропрактика – это работа с внутренними органами, определяет ассоциативные связи внутренних органов с внешними мышечными группами. Ну, к примеру, разные люди бывают, разные отношения, разный характер, мы все это знаем. Вот, и нужно отметить, что стресс и та стрессовая ситуация, в которой человек находится в данный момент и в данное время, ибо наша сейчас жизнь достаточно стрессовая, очень сильно влияет на его внутреннее состояние. И это внутреннее состояние является внешним проявлением. Тяжелая походка, там, сжатые плечи, вогнутая голова, там, ну, массу признаков. По внешнему виду человека можно многое о нем сказать. И поэтому нужно отметить, что, например, на стресс в самую первую очередь, реагирует желчный пузырь и желчеводящий проток. Это основа. И здесь, исходя из общей концепции висцеральной хиропрактики, нужно отметить, что скандинавская ходьба способствует снятию напряжения. В частности, если мы будем говорить о желчном пузыре в контексте начальной практики телесного контакта человека с внешним миром, то есть мы будем говорить о психосоматическом проявлении данного контакта, то нужно отметить, что брюшная диафрагма, к которой крепится печень, очень сильно показывает психическое состояние человека. Ну, например, если человек волнуется, он начинает часто дышать. Либо когда человек находится в состоянии страха, он старается не дышать. А это все брюшная диафрагма. Брюшная диафрагма, она очень в значительной степени влияет на работу внутренних органов. И говоря о желчном пузыре, нужно отметить, что если желчный пузырь у нас находится в гипертонусе, то в отношении здоровья человека можно говорить, что оно именно как бы нарушается. Почему? Нету естественного выхода желчи, нету естественного нормального пищеварения, и вместе с тем, если желчь не выходит в полной мере, то она попадает в кровь. Вот вам одни из факторов холестерина повышенного, один из факторов вязкости крови и в дальнейшем нарушение вообще всех многих жизненных функций. Что касается висцеральных связей и ассоциации с внешними мышцами, то желчный пузырь у нас ассоциируется как диагностическим фактором с подколенной мышцей. И когда мы ходим, а многие ходят совершенно неправильно, они ходят не ступая расслабленной стопой, у нас идет перенапряжение мышечной группы. И здесь сразу понятно, как человек идет. Человек идет жестко, напряженно. А в степени висцеральной хиропрактики это в первую очередь говорит о патологическом напряжении, именно напряжении в большом периоде времени, когда человек находится в состоянии стрессовой зоны очень длительный период. И для него в определенной степени это уже происходит как бы естественный фактор. Он привыкает к этому, происходит некоторое нивелирование многих стрессовых ситуаций, происходит привыкание, человек начинает понимать, что это само собой разумеется, и в этот момент происходят глубокие изменения внутренних органов, происходит их нарушение, дисфункции, происходит изменение патологии, изменение местоположения, опущения. И висцеральная хиропрактика работает над этим, поднимает опущенный орган, снимает некие дисфункции, снимает напряжение, восстанавливает какие-то объемы. Но это только одна сторона. В своей работе я очень много своим пациентам, клиентам рекомендую ходить. Это не обязательно висцеральная как бы составляющая, это еще и внутренняя. Если мы вспомним философа Канта, который по 4 часа в день ходил, и человек прожил почти 100 лет, то нужно отметить, что ходьба – это универсальный метод психофизического восстановления. Ну, что, почему это? Ну, давайте попробуем связать мышечные структуры, внутренние органы и наши внешние движения. При ходьбе у нас задействованы не только мышцы ног, это большая ошибка. У нас задействованы руки, мышцы рук, у нас задействованы внутренние брюшные мышечные группы, то есть грудопоясничная мышечная группа, которая лежит у нас, начинается в грудном отделе, проходит через весь поясничный отдел и дальше переходит уже на наши мышцы бедра. Так вот, эта мышечная группа в своей деятельности, когда напрягается, расслабляется, она своеобразным образом как бы действует как массажный вариант внутренних органов. Но если эта часть нашей мышечной группы напряжена, а мы очень много сидим, отсюда происходит напряжение, изменение самой деятельности вот этих мышечных групп, то висцеральные органы, в частности, если мы возьмем слепую кишку, если мы возьмем сигмовидную кишку, если мы возьмем наши гениталии, там, матка, простата и так далее, они получают негативное давление мышечных групп, что приводит к определенным дисфункциям. Ну, если хочешь, помните, да, в свое время Гиппократ говорил, если хочешь быть здоров, бегай, ну и так далее, и так далее. Я бы сказал, что если хочешь быть здоров и физически, и психически, много ходи. Да, скандинавская ходьба универсальная, потому что включает очень многие мышечные группы, включает работу почти всего тела. Но если человек не приемлет, а таких сейчас достаточно много, там, ходить там, с палками или прочее, просто ходить. Но коснемся движения висцерального движения именно в скандинавской ходьбе. Что происходит? У нас происходит при правильной технике скандинавской ходьбы происходит скручивание тела. То есть, если мы будем говорить, у нас идет поворот плеча, плечевого пояса и поворот тазовой части. То есть, происходит скручивание. Это и работа позвоночника, и вместе с тем это работа мышечных групп. Это идет своеобразный массаж внутренних органов. Недаром же после принятие пищи многим рекомендуется, вообще многим врачам рекомендуют человеку походить там полчаса, час. Почему походить? А именно для того, чтобы снять напряжение в кишечных структурах, снять напряжение там 12-перстной кишки, тонкого кишечника, толстого кишечника, прямой кишки. А это снять можно только в процессе движения. И сам фактор скандинавской ходьбы, который сейчас у нас достаточно хорошо развивается, и это мною лично приветствуется, то это своеобразно, ну, я не скажу, что это универсальный метод, это было бы ошибочно, но это достаточно деятельная методика для оздоровления человека. Для оздоровления человека не только физически, но и психически. Во-первых, в движении человек снимает стрессовые ситуации. Происходит работа не только внутренних органов, но и сердечно-сосудистой системы. Это дыхание. Снимается напряжение диафрагмы, снимается напряжение тазовой области. Человек расслабляется. И в этом отношении здесь нужно сразу понимать, что здесь происходит изменение и мышления человека. Когда человек снимает физическое напряжение, у него снимается и психическое напряжение. И используя методику скандинавской ходьбы, и на своем примере, и на примере многих людей, с которыми я работаю, можно в значительной степени оздоровиться, в частности, проблемы и заболевания сердечно-сосудистой системы с точки зрения естественной и восточной медицины снимаются и решаются дыханием. Скандинавская ходьба без дыхания – это не ходьба. Я рекомендую людям, у которых там аритмия, иные там проблемы сердечно-сосудистой системы, движение и ровное стабильное дыхание. Там, ну, не знаю, там два шага вдох, два шага выдох, там пауза, прочее. Это уже человек должен подобрать свою систему движения, потому что все-таки, исходя из общей концепции, каждый человек – это мы изделие Господне штучное, то есть другого нету такого человека. Что одному человеку может быть достаточно хорошо, другому нужно понимать, что может не подойти. И здесь важным фактором является собственное ощущение человека. Человек должен пробовать многие методики, не только там ходьба, там, дыхательная или другие. Это может быть и спортивные, там, тренажерные залы, игровые виды спорта. То есть, но человек должен понимать, что все должно работать в зоне комфорта. Человеку должно быть комфортно и во время того или иного действия, и после него. Мышечная усталость, психическая некоторая усталость, она не должна выходить из зоны комфорта. Потому что если человек выходит из зоны комфорта, там себя перетруждает, через силу что-то делается, то здесь идет, как бы используется один из следствий закона Ньютона – сила действия равна силе противодействия. И в конце концов человек просто перестанет этим заниматься, потому что ему некомфортно. А когда процесс комфортности продолжается и во время занятий, и после занятий, пусть даже это мышечная усталость, но она радостная мышечная усталость, то человек будет работать долго, будет работать на благо себя и на благо общества, потому что здоровый человек – это здоровое общество.
Владимир, да, давайте остановимся на некоторых вот пояснениях. Равномерное дыхание. То есть вы вкладываете в понятие, чтобы оно было невзбивчиво.
То есть не было... То есть не было рваного ритма дыхания. Угу. Человек должен подобрать себе такое дыхание, что он может свободно говорить. Когда человек говорит, значит, может разговаривать, то, значит, у него есть достаточное количество воздуха, соответственно, кислорода, который потребляет организм. Но здесь можно еще говорить, у нас же две фазы, можно даже сказать, четыре фазы дыхания. Это вдох-выдох и паузы между ними. Здесь вот, например, восточная медицина, там пранаямы и прочее, рекомендует общую схему, предположим, там, например, на 12 счета вдох, на 4 пауза, на 16 выдох, на 4 пауза. Вот это вот какая оптимальная. Но я еще раз хочу повторить, что каждый должен подбирать под себя. Дыхание должно быть естественным, свободным, задержка должна быть естественной и не вызывать после этого некого удушья, когда нужно как бы добрать воздуха. И здесь человек должен сам для себя подобрать. Там, может быть, это, там, например, 4-2-4-2. Ну и масса там других вариантов. Это здесь пускай подбирают все это. Вот. Но главным критерием это должно быть свободное дыхание и свободная задержка. Без ограничений именно физического плана, когда человек зажимается. Ну, соответственно, и тут и психически вступают составляющие. То есть все должно быть легко и свободно, в зоне комфортности.
Хорошо. Вот вы указали на то, что ходьба прекрасно расслабляет. Ну, можно ведь ходить и просто по тредмилу, по беговой дорожке. Вот можно ходить по стадиону, можно ходить по парку. Какое значение имеет перспектива, которая перед нами открывается, когда мы ходим более приближенно к природе?
Да, я понимаю. Я просто хочу сказать, что человек получает энергию из четырех составляющих. Первое – дыхание, второе – пища. Третье – физическое, и четвертое – это наше эмоциональное, это наше впечатление. Конечно, когда человек ходит по беговой дорожке, там где-то в тренажерном зале, это, конечно, все хорошо, это дает определенную физическую и психическую нагрузку, но когда человек идет на природе, когда он идет ему комфортно, он любуется красотами природы, когда вместе с ним еще идут его единомышленники, то это намного сильнее, это сюда включается вот это эмоциональное, то есть положительные эмоции, то, чего сейчас очень сильно не хватает человеку в современной эпохе, в современном мире.
А вы как инструктор, психолог, висцеральный практик, можете обозначить те частые ошибки, которые вы видите у скандинавских ходоков, когда человек идет зажато, напряженно, или он не использует весь потенциал, который заложен в скандинавской ходьбе. И какие, скажем так, упражнения, может быть, либо подсказки, рекомендации вы можете дать для того, чтобы раскрыть потенциал скандинавской ходьбы, амплитудности, широты, вольности движений?
Ну, первое, на что я обращаю, это две составляющие. Это стопа и плечи. Если человек ставит жестко стопу, значит, у него идет напряжение не только ног, но и тазовой области. Если у человека зажаты плечи, если они приподняты, голова как бы втянута, то человек находится тоже в состоянии стресса. Он как бы как черепаха втягивает голову, прячется от чего-то. И здесь вот на этот момент я обращаю пристальное внимание и пытаюсь донести до человека, что стопа должна быть во время поднятия, когда идет движение, она расслаблена. И когда человек уступает на пятку, в этот момент начинается напряжение. Перекат с пятки на носок и опять поднятие стопы, и опять она расслаблена. Вот на это я обращаю внимание. Следующий очень важный, как я уже сказал, момент – это плечи. Хорошая осанка, выпрямиться, свободные расслабленные плечи, вот, дыхание брюшное и грудное. И, конечно, это сразу этого достичь трудно, вот, но ни в коем случае нельзя именно давать этому напряжению фактор в движении. Тогда у нас нарушается естественное дыхание, мы не используем объем легких в нужной амплитуде и в нужном объеме. И помимо этого еще большое значение имеет при напряжении плеч это напряжение шеи. Нужно отметить, что головной мозг потребляет очень большое количество крови. И при напряжении шеи у нас сужаются сосуды, снабжающие головной мозг кровью, сужаются сосуды оттока крови, то есть это артериальная и венозная работа. И только именно вследствие напряжения шеи и напряжения плеч, ну, происходят вот эти вот некие коллапсы в головном мозге. Потому что ну, до 80%, как вот сейчас в последнее время статистика, до 80% инсультов – это ишемизация, то есть перенапряжение мышц шеи и верхнего плечевого пояса. И вот, вот эти два критерия, на которые я обращаю внимание. Ну, а же в соответствии с этими критериями мы начинаем как бы выставлять и следующие движения, там, соосность движения таза, плеч, шея, руки, колени, поднятие бедра. Все это имеет свое значение, потому что в любом случае, как я уже говорил, это и воздействует на внутренние органы. Потому что если человек волочит ноги, движет, то он, опять же, не работает коленным суставом. И заболевания коленных суставов у нас сейчас широко развито, люди болеют, тазовые не работают суставы, тазобедренный сустав не работает. Это тоже исправляется правильным движением. Мне кажется, что именно правильная походка, правильное движение, оно может решить очень многие вопросы, именно связанные и с внутренними органами, и со скелетными мышцами, и с самим скелетом человека.
А какие практики вы привнесли из восточных единоборств в ходьбу? То есть можно ли дать какие-то советы, рекомендации, которые помогут зародить импульс от плеча, от бедра, чтобы человек не шел как буратино напряженный, чтобы он двигался естественно?
Ну, касаясь восточных единоборств, в частности, или там тот же и бокс наш, всегда говорится, что удар рукой идет от пятки. То есть идет волна от стопы, колена, таз, поворот тазовый, плеча, и только дальше идет рука. В этой части здесь можно, и, опять же, движение самого человека. Он должен понимать, что его движение вперед начинается от пятки. Пятка, мягкий переход на носок. Движение, мы отталкиваемся назад большой ягодичной мышцей, большая ягодичная мышца дает импульс мышцам спины, мышцы спины дают импульс мышцам плеча. Ну, вот такая вот цепочка, и человек движется. И все должно быть естественно, как бы друг за другом двигаться, не прерываясь, как бы плавно, как волной, перетекая с одной как бы области в другую. И тогда походка будет легкая. Вот мы даже можем видеть, идет человек, легкая походка такая, красивая, или идет человек шаркающий, еле движется, весь напряженный. Вот вам и как бы ответ на этот вопрос.
А вот относительно плавности, которую вы затронули во время ходьбы, некоторые ходоки условно подпрыгивают, когда идет активная работа икроножной мышцы и легкая подскакивание. Стоит ли стремиться к большей плавности, я так понимаю, в связи с акцентом на стопу, которую вы делаете, чтобы движение головы было примерно параллельно горизонту?
Нет, 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 нет. Я согласен. Многие, ну, как вы сказали, подпрыгивающая походка – это и есть как раз перекат. Опять же, пятка-носок. То есть мы перекатываем, и у нас происходит такое волнообразное движение нашего тела. Чуть вверх, чуть вниз, чуть вверх, чуть вниз. Это естественное движение. Тем более при использовании скандинавской техники, то есть техники скандинавской ходьбы, когда у нас еще есть, помимо всего прочего, отталкивание рукой палкой, палками движения, то это, здесь это все нормально. Я думаю, что это нормально. Ну, конечно, я вижу некие перекосы, когда чуть ли не подпрыгивают люди, вот бегают. Вот здесь на это нужно обращать внимание. Здесь тогда перенапрягается голеностоп, перенапрягается икроножная структура, вот, перенапрягается камбаловидная мышца. А это могут быть проблемы и связанные с ахилловым сухожилием, сухожилиями там, самой стопы и чревато, ну, конечно, не дай бог, травмами, опять же, той же стопы.
Вы не раз упоминали пара жесткой стопы. А по каким факторам можно определить, насколько человек вот жестко ходит или нет? Это пройтись дома по деревянному полу или это можно ощутить во время ходьбы по тротуару?
Ну, мы используем кроссовки, мы ходим в кроссовках. Сейчас много хороших кроссовок для бега, для ходьбы, там, для туризма, для альпинизма, массу чего. Конечно, сейчас кроссовки подбираются, вообще обувь подбирается под вид спорта, и здесь как бы естественно немножко уступает под механизм ставится. Оптимальное, конечно, это босиком. оптимально походить по полу, посмотреть, как ты движешься, чтобы как двигалась стопа, чтобы ставилась на пятку, причем на пятка ставилась ровно, чтобы перекат стопы был ровно ни влево, ни вправо. Потому что если у нас, например, уходит стопа наружу, то у нас ослабевает наши подколенные структуры. У нас мы идем не за счет мышцы бедра, там длинные мышцы бедра, а идем за счет приводящих мышц бедра, что идет нарушение. Опять же, идет нарушение естественного движения костной структуры, коленного сустава, который опять же меняет свой угол и систему поворота. Это тоже чревато травм там, тех же менисков, связочной структуры. Ну и как один из факторов, это лишнее перенапряжение.
В этом месте предлагаю вам нажать паузу. Мы сделаем комплекс упражнений, подберем подходящее для этого место и после вернемся к прослушиванию лекции.
Хорошо, и давайте поиграем вопрос-ответ. Если я буду задавать вам вопрос касательно ошибки, такой традиционной ошибки, ну, той или иной, которую допускают скандинавские ходоки, а вы мне будете давать свое пояснение.
Ну, видение. Это не пояснение, это мое видение. Я не говорю, видение. Что оно там абсолютно верное, правильное. Вот. Это как бы мое видение из практики, из, видимо, связанное с моей деятельностью именно висцеральной хиропрактикой, где я смотрю на ассоциированные мышцы, которые как бы работают. Я вижу, что если, например, какая-то мышечная группа не работает, то я тут же понимаю, что есть проблемы внутренних органов. Возможно, я ошибаюсь в некоторых моментах, поэтому я не стану говорить, что это абсолютная истина. Ну, давайте вопрос.
Хорошо, попробуем.
Давайте.
А вот если человек идет как торопыга, поспешный шаг, малая амплитуда, что, по-вашему, может помочь исправить ситуацию или в чем кроется причина?
Ну, как я уже говорил, ноги стопы расходятся в сторону. Это человек ходит, у него слабые, значит, мышцы и стопы, слабые мышцы ног. То есть человек идет не за счет правильных мышечных структур, а за счет там совсем другой тут мышечных структур, которые не участвуют в ходьбе, но не столь превалирующие, как в данном случае. То есть здесь нужно говорить, что это напряжение тазовой области, это напряжение или абсцесс, то есть это напряжение мышц тазовой области, грудопоясничной области. Возможно, это вот когда идет человек, и у него есть некие объемы, там назовем, объемы там талии и так далее, то здесь трудно ходить, трудно работать мышечные структуры, потому что здесь внутренние органы давят на вот эти мышечные структуры. Но наш организм – это удивительная структура, она всегда находит оптимальное решение в той или иной ситуации. Если человек имеет какие-то объемы, то организм находит оптимальный фактор движения для данного, ну, человека, для данного объема. И здесь нужно исходить из многих факторов. Это и внутреннее, и опять же внешнее. То есть, но еще один такой момент я стал много замечаю. Ведь мы все родом из детства. Многие наши походки, многие наши движения – это копирование движения наших родителей или там близких нам людей. Иногда происходит очень такая метаморфоза, когда, вот я из своей практики знаю, когда пытаешься исправить человека, вот были у меня такие вот моменты, исправиться, то есть не человека, а исправить его походку, и у человека начинается ассоциативное воспоминание детства. А вот так ходила моя мама, а вот так ходил мой папа, а вот это вот, вот. И вот здесь нужно быть очень, очень мягко, потому что это история человека, это его. Он многие годы, если можно сказать, основную часть своей жизни так двигался, так ходил, для него это и психологически комфортно, и физически комфортно. Нужно искать золотую середину. Может быть, человек пускай ходит правильно, ну, мы условно говорим правильно, во время занятий скандинавской ходьбы, а дальше пускай он пытается или ходит так, как он ходит. Но нужно, хочу сразу сказать, что если человек будет ходить правильно в процессе тренировки, например, скандинавской ходьбы, постепенно это перейдет и на естественную ходьбу. Но я никогда не говорю, что вот вы ходите правильно, а потом вы переучитесь, будете ходить, то есть всегда так. Нет, я всегда говорю, ходите так, как вам удобно, ходите так, как вам комфортно. Но вы должны давать себе отчет. Если я иду сейчас, почему я вот так ставлю ногу, почему у меня происходит вот это движение, почему, за счет чего я могу улучшить, сделать более эргономичным, более удобным для своего организма. Ну, это уже творчество. Самого
хорошо.
Человека.
Идем дальше. Вот если подняться выше и коснуться бедер, которые прекрасно, скажем, получается походка от бедра у женщин, но мужчина сам по себе чуть более зажат. Стоит ли раскрепощать и рождать импульс от бедра в походке мужчины, чтобы улучшить работу органов малого таза?
Угу. Ну, давайте так, просто хочется сказать, с точки зрения телесно-ориентированной психокоррекции, которой я занимаюсь очень давно, нужно отметить, что у нас есть две представительские зоны. То есть, это лицо, где мы чаще всего носим маску. Вот я сегодня добрый, а завтра я злой. Это социальное наше представление, то есть это наша афиша, если так можно сказать. И наша более истина – это наша тазовая область, это наши гениталии, это вот как бы наши, то, что мы носим внутри себя. И здесь существует еще интересный такой момент. Вот у нас боковые мышцы, то есть косые мышцы живота, внешние и внутренние, еще их с точки зрения телесно-ориентированной психокоррекции их называют мышцы тревожного ожидания. Мы очень социализированы и зависим, многие зависят от мнения посторонних, как я выгляжу, как меня принимает коллектив, та или иная там группа, либо еще какие-то, либо из детства, например, если мы возьмем детство, первый шлепок по попке ребеночка за те или иную провинность, тут же ставят у него такой плюсик: я не соответствую каким-то требованиям моим родителям. Дальше идет ясельная, детсадовская, институт, университет, работа, социальная группа, и у нас у человека зажимаются ягодичные мышцы, то есть сжимается попа. И человек как начинает быть в ожидании. Вот, вот вдруг я что-то не так делаю, и опять я получу вот этот шлепок ниже спины. Зажимается ягодичная, а она в нашем движении имеет очень важную роль, ягодичная структура. Вот. И человек тогда начинает ходить за счет передней части. Нету этого плавного движения таза, потому что зажато, мы ждем удар снизу. Опять же, психология, почему я говорю, что та же скандинавская ходьба за счет снятия напряжения косых мышц живота или вообще талии снимается и психическое напряжение, человек расслабляется.
Женщины тут, наверное, могут вспомнить выражение Ли Хиджаковой «походка от бедра».
Да, это кино, да.
А мужчины, которые занимались восточными единоборствами и понимают понятие нанесения удара ногой, помнят также, откуда рождается импульс, выводит бедро вперед, а потом еще.
Ну, в этом здесь очень хотелось бы вспомнить такой как бы фактор, как айкидо. Айкидо используется гармоничное движение человека. И для того, чтобы там воздействовать как-то на соперника, я ухожу от слова «противник», потому что это просто соперник, он используется вектор силы соперника для применения той или иной изменения направления, для применения того или иного приема. И в нашей жизни, в частности, вот Литвак написал хорошую книгу «Психологическое айкидо», рекомендую почитать. В нашей жизни мы тоже можем использовать вот эти моменты и понимать, что в любом случае жизнь – это игра. Мы всегда что-то и кого-то играем. Внутри самого себя нужно это находить, понимать, и какую роль ты себе отводишь. И вот здесь, вот в связи с этой ролью, если человек самоадекватен, самодостаточен, когда он понимает и уважает самого себя, и, соответственно, уважает окружающих всех его, то это можно даже по походке, вот идет уверенный человек в себе, уверенный. Вот идет, вот мы видим, даже идет вот там злой человек, потому что он идет, топает ногами, у него он такой закостенелый там идет. Идет там красивая молодая женщина, легкая, как вот говорили, походка от бедра. И идет пожилая женщина, которая горбится вниз именно за счет перенапряжения передних там мышц туловища, там, живота, тазовой области, как бы мы говорим, под грузом прожитых лет. То есть вот, вот вам разница и в походках, вот разница и в движении.
Хорошо, идем выше. Вот частым проявлением в ходьбе, ну, когда интуитивной ходьбе, когда человек просто берет в руки палки, не обращаясь к инструктору, начинает имитировать лыжный ход и начинает больше опираться, работает передним грудным отделом.
Ну, это и есть, это еще две точки опоры. То есть для человека он ходит, и я таких очень много вижу, особенно пожилых женщин, это для них как точка опоры, но, слава богу, хоть так ходят, не сидят у этих телевизоров, глядя в эти сериалы, да, ну вот. И многих тяжело переубедить, и многим вообще тяжело, потому что, ну, во-первых, будем говорить так, для человека старшего возраста с определенными там физическими уже изменениями и там изменениями работы головного мозга, для него это важно, вот эти точки опоры. Но еще один очень интересный момент, я себя выяснил, беседуя с этими людьми, они отдыхают, расслабляются, и для них это как опора в жизни на данный момент. То есть, человек, когда вот так вот ходит, он чувствует себя несколько более уверенно. Вот я разговариваю здесь, вот, живя в Чижовке, много людей встречаю, ходящих вот пожилых людей таких. Мне так удобно. Вот я показываю им там правильную технику. Нет, я так не могу ходить, я боюсь, что я упаду. То есть, ну, тоже нужно исходить из этого.
А какую подсказку можно дать инструкторам, которые обучают людей вот активному заведению, маятниковому, естественному движению руки вперед-назад?
Начинать со стопы. То есть должна быть волна. Стопа, колено, бедро, поясничная часть и движение руки. То есть движение – это окончание движения стопы. Вот смотреть на эту волну. Вот правильно мы сказали, восточное единоборство, там обращают на это особое внимание, и здесь надо обращать на это особое внимание. И тогда, в общем-то, оно и красиво будет, и вместе с тем функционально.
Иногда в своей практике я обращал внимание, что особенно молодые девушки идут очень скованно в плечах, когда ходьба складывается от локтя. Как вы думаете, что может помочь раскрыть, раскрепостить?
Ну, один из факторов сказать, что эта девушка, вы прекрасны, вы очень красивы, и движение должно быть красивым, плавным, гармоничным, а вы вот здесь вот в плечах зажимаете, то есть человек, ну, боится пошевелиться, боится двигаться, он психологически напряжен, его нужно в первую очередь ему снять психологическое напряжение. Один из вариантов снятия психологического напряжения – это как бы растяжка грудных мышц. Потому что когда плечи сходятся вперед, у нас идет перенапряжение больших, малых там, и ключичной части грудной мышцы, уплощается грудная клетка, человек как бы вот, прячет свою голову, как я уже говорил, как черепаха. Надо помочь, ну, где-то там растянуть, раздвинуться, именно с дыханием делать вдох, растягиваем мышцы, делать там выдох немножко, ну, то есть вот таким вот путем. И вот это движение только за счет руки и не движение плеча, ну, от него надо уходить, но медленно и аккуратно.
Хорошо, спасибо. Мы чуть-чуть касались поднятых плеч, перенапряженных, когда человек идет, как будто чего-то испугавшись. Вот. Вот в этом контексте какие-то рекомендации.
Я пробовал такой момент. Вы знаете, есть такие повязки для сна. Ну, когда человек там одевается на глаза, повязка для сна, вот. И вот были у меня несколько человек, с которыми я работал, я одевал им эти повязки для сна и говорил: просто иди. Вот человек сначала смотрит, куда он пойдет, чтобы ему было безопасно. Он понимает, что если он пойдет неправильно, вы поможете, он не упадет. И просто иди. Человек закрывается, некоторое время стоит. Ну, это такие были опыты интересные для меня. И начинает двигаться, плечи опущены. Он сам в себе, он ничего не боится, он не видит каких-то подвохов. Там для него безразличны, ну, не совсем, конечно, но в какой-то мере безразличны мнения и взгляды окружающих. И он пошел, и плечи опускаются.
Здорово. А, кстати, есть такая практика, когда во время скандинавской ходьбы, ну или обычной ходьбы, можно на некоторое время закрывать глаза, буквально сделать 5 шагов с закрытыми глазами, потом раскрыть, ну, ориентироваться, и так тебе да, по ровной, ну, поверхности.
Это примерно то же самое, о котором мы только что с вами говорили. Помимо этого, мы еще и тренируем наш, как бы, головной мозг. Вот. Мы убираем зрительный индикатор, отдаемся больше чувствительным практикам, то есть мы больше ощущаем, как ставится стопа, мы больше ощущаем тогда, как движется рука, как движется тело. Кстати, вот это надо практиковать. То есть есть такое понятие, как значит, психофизическая как бы, имитация движения. То есть человек, закрывая глаза, погружается в самого себя, представляет, как он двигается, на основе какого-то опыта, и не открывая глаз, вот начинает вот это медленное движение. Опять же, от медленного движения. Кстати, ведя психотерапевтические группы по телесно-ориентированной психокоррекции, самым сложным заданием для многих людей была очень медленная ходьба. Ну, например, мы работали в школьных залах, и нужно было поперечно пройти школьный зал, все представляете, он небольшой, за 15 минут, но двигаться постоянно. И были случаи, когда у некоторых, особенно женщины, они срывались на истерику. Они не могли, психика разогнана, а тело еле движется. А у нас же сочетается психика и тело. И вот когда движение медленное, плавное, спокойное, то у нас потихонечку расслабляется и психика. И вместе с тем можно корректировать правильность движения.
Кстати, те, кто идут сейчас, слушая нас, могут замедлиться и на себе ощутить вот эти вот последние две рекомендации. Более плавное движение – возможно, даже прикрыть глаза, если вы идете по ровной траектории, перед вами нету объектов, на которые можно споткнуться, и просто ощутить доверие к своему телу, к тому, прочувствовать, как оно двигается.
Ну, может, даже чуть-чуть прищурить глаза. Пусть немножко смотрится, но это так для большей безопасности. Но я очень рекомендую отдаться ощущениям, как ставится стопа, как она перекатывается, одна, вторая, как движется колено, как движется таз. То есть перейти на вот эти тактильные, телесные ощущения, как движется плечо, какие ощущения в плече, как движется тазовая область. То есть перейти, послушать, как движется тело, уйти от этого логического анализатора, а перейти просто как свидетель. Вот мое тело двигается так, моя стопа движется так, ступает на пяточку, перекатывается, моя рука движется, что я чувствую в плече, какие в этот момент у меня могут быть эмоциональные всплески. То есть это все записано, наши эмоциональные моменты. И здесь вот можно находить некоторые давние глубокие травмы за счет вот этого движения, где у нас, например, как в одном из случаев у одной женщины не отводилась левая рука достаточно далеко назад. И в итоге мы нашли глубокую психологическую травму.
Здорово. Двигаемся дальше. Иногда можно заметить, как человек идет понуро. Даже идет с палками, вроде бы идет в прекрасном месте, можно наслаждаться тем живописным местом, но все равно ищем грибы под ногами. Вот с этой
остановиться.
Задачей.
Надо порекомендовать этому человеку остановиться и оглядеться вокруг, посмотреть, насколько прекрасен мир. Потому что, ну, что говорить, мы все смертные. С этой земли, как говорится, живым мы никто, с этого корабля мы нас никто не уйдет. И поэтому наша жизнь складывается из вот этих моментов. Всегда есть что-то очень хорошее, всегда есть что-то очень прекрасное. Только просто надо научиться это видеть, а для этого нужно просто остановиться. Вот этот бег, который у нас сейчас, это стремительное время, вот, он просто, скорость огромная, надо попытаться остановиться и физически, если в данный момент, и в первую очередь психологически посмотреть, оглянуться, что хорошее. Или, например, вот, есть хорошая практика по окончанию дня задавать себе вопрос, что сегодня было хорошее? И вот что в данный момент у меня хорошее? Ну, в первую очередь, я здесь, и я иду, значит, уже хорошо. Значит, есть какое-то здоровье у меня. Второй момент, вокруг меня, если мы идем в группе, мои единомышленники. Ну, насколько там плюс-минус, это всегда есть. И самый большой момент, я все-таки иду вперед. Я не останавливаюсь в своем развитии, я не останавливаюсь в своем, не зацикливаюсь на каких-то своих проблемах. Я их решаю, потому что источник всего этого я сам. И, соответственно, только я сам могу решить эти вопросы. Да, многие могут мне помогать, но я всегда говорю, с кем я работаю, любой самый лучший, самый распрекрасный специалист, мах и волшебник, там, Гарри Поттер, своей палочкой волшебной может на 1/3 решить ваши вопросы, 2/3 – это ваша собственная работа.
Кстати, на вашем блоге, на сайте очень много статей, которые наполнены именно вот этим посылом. То, что основная задача, конечно, лежит на самом пациенте-клиенте, а все инструктора, врачи – это лишь помощники, которые…
Да, так оно и есть, потому что мы в процессе нашего жизненного опыта очень хорошо освоили такую технику, как создание своего нездоровья. Она проходила бессознательно. Это еда, это стрессы, это масса всяких других дел, но это проходило очень медленно и в длительный период времени. А сейчас мы хотим стать одновременно здоровым. Конечно, есть аптеки, кстати, их все больше и больше, и просто нужно задуматься, почему это происходит. Но есть и ты сам. Если ты берешь ответственность за свою жизнь, потому что это только твоя жизнь, то ты сам способен решить свои вопросы. Ты сам не, тебе самому необходимо, а все остальные ты должен понимать, могут только помочь. И надо искать варианты. Здесь немножко взял, здесь. То есть создавать, как я говорю всем, создавать свой образ здоровья. Свой образ психического, физического здоровья, восприятие этого мира, выходить на природу, там. Где-то еще ходить, вот мы, я люблю очень горный туризм, куда-то уходить, впечатление, еще раз впечатление, уходить от этой серости, от этой обыденности.
Классное напутствие даете. Я надеюсь, что наши слушатели их подхватят. И, ну, я не сомневаюсь, что те, кто слушает подкаст о скандинавской ходьбе, которые присоединяются к лекциям фриволкера, они уже достаточно оптимистично настроены и несут некоторые изменения.
Всегда есть возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. По чуть-чуть, потому что по маленькой капельке, понемножку создавайте вот образ собственного психического, физического здоровья, и тогда все многие вещи изменятся. И помните, жизнь – это игра, так будьте режиссером, актером, я не знаю, постановщиком, костюмером, осветителем, кем угодно, будьте, но будьте творцом своей жизни.
Здорово. Благодарю вас, Владимир, что вы сегодня были с нами. И в конце вы можете подсказать слушателям, где лучше всего вас найти. Блог, соцсети.
Ну, опять же, исходя только что мы говорили, лучше всего меня найти здесь, на земле. Я еще здесь. Второе. Ну, есть сайт, есть мои телефоны. Я открыт для общения. Я провожу семинары, там какие-то встречи.
В описании к выпуску мы сделаем ссылки на ваш сайт, на соцсети, где слушатели могут впоследствии вернуться, связаться с вами.
Да, конечно.
Вот, от себя добавлю, что Владимир ведет тренировки в парке 900-летия Минска, и если вам будет интересно присоединяться к его группам либо на персональные тренировки обращаться, то он всегда открыт, пожалуйста, обращайтесь.
Ну, хочу просто отметить, вот в последнее время стали часто именно индивидуальные, персональные тренировки. Здесь несколько иная специфика, несколько иной подход. Тут работаешь конкретно с человеком, от его посыла, от его желания, от его возможностей. Вот. Я не ухожу от групповых занятий.
Хорошо. Большое спасибо, Владимир.
До свидания. Всем удачи.
Для тех, кто только начинает свой путь в скандинавской ходьбе, для любителей, которые открывают для себя новое направление, для инструкторов, которые стремятся стать мастером своего дела, энтузиастов, которые популяризируют скандинавскую ходьбу, создана площадка nordicwalking.by. Работает мобильное приложение, выходит в свет новые выпуски подкаста и видео на канале в YouTube. А на сайте nordic.by Кирилл Шустов поможет тебе подобрать палки, которые послужат тебе не один год. Наталья Вакуменко доставит и расскажет, как ими пользоваться, а инструктор школы вдохновит и поддержит твою мотивацию к регулярным тренировкам. Идем вместе! Крош побач! У тебя все получится! Присоединяйся! Все только начинается! Благодарю тебя за то, что ты был сегодня с нами, и до новых встреч! Фриволкер, продолжай свой путь!